Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии Эдуард Кругляков, это председатель комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Российской академии наук, академик Российской академии наук, сотрудник Института ядерной физики Сибирского отделения РАН. Ну и я бы указал на направление деятельности. Эдуард Павлович занимается изучением физики плазмы и термоядерными исследованиями. Собственно, поводом к нашей встрече стало заявление председателя Государственной Думы России Бориса Грызлова, заявил, что существование комиссии РАН по борьбе с лженаукой является мракобесием. Я подскажу вам телефон прямого эфира, если будут вопросы к нашему гостю. 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046, абонент Радио Свобода. СМС-сообщение с вопросами вы можете послать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, давайте мы с Эдуардом Павловичем поговорим прежде всего о том, собственно, что вообще имелось в виду, что стало поводом для конфликта спикера Госдумы с Академией наук. Он сказал, что многие инновационные проекты и предложения стопорятся в Академии, и вот это как раз главный тормоз, это ваша комиссия, Эдуард Павлович. Собственно, насколько это обвинение, в общем-то, фундировано?
Да нет, вообще обвинение весьма и весьма странное, я бы сказал. Ну, во-первых, должен заметить, что не дело спикера заниматься все-таки законодательной деятельностью, а не такого рода заявлениями. Оно к нему никакого отношения не имеет. А с чем это связано? Ну, это связано с его личными пристрастиями, связанными с тем, что он очень сильно поддерживает и пропагандирует господина Петрика, светоча всех наук, почему-то считает, что господин Петрик это лучший ученый едва ли не всего мира. Вот я сейчас позволю себе зачитать такое высказывание Грызлова. «У нас есть лучшие в мире технологии. Мы сами их закапываем, и прошу на это обратить внимание. Действительно, любые испытания, которые проводились с известными в мире реагентами, технологиями, технология Петрика выигрывала по показателям ПДК, предельно допустимой концентрации при очистке воды, не говоря уже о таких показателях, как мутность и цветность. Любой фильтр, который имеется в продаже в системе наших коммерческих предприятий, военных предприятий, могу заключить пари, что фильтры системы Петрика выигрывают конкурс».
Слушайте, ну это рекламная просто акция какая-то.
Да. Я говорю с уверенностью, это председатель Государственной Думы. Вот... Вот цитата.
У них же общий, я так понимаю, патент вот некого Виктора Петрика, вот этого психолога по образованию и радиоинженера Бориса Грызлова, и превращают они с помощью нанотехнологии, я так понимаю, радиоактивную воду в питьевую, так?
Да, ну, такие заявления ответственные были сделаны и Грызловым, и Петриком. Но на самом деле этого нет. На самом деле технологии... законченной технологии, которая позволила бы действительно произвести из радиоактивной воды чистую воду, не существует. Мне прислали, собственно, заключение по итогам испытаний вот этой технологии на маяке, это вот на Урале, то место, где, к сожалению, огромное количество радиоактивной воды. В 11 каскадах там содержится, 11 водоемов больших. Вот. Что показали испытания? Значит, только по одному параметру, кобальт-90, значит, активность воды после прохождения через вот эту систему была такой. Если скорость очистки 100 литров в час, но это не промышленная, конечно, скорость, то в этом случае активность оставшейся в воде составляла 20-40 бекерелей на литр. Ну, чтобы не задуматься, я сразу скажу, что допустимая норма 5 бекерелей на литр. Человек может такую воду некоторое время потреблять. Но если, поскольку объемы воды радиоактивной огромны, то, конечно, такая скорость очистки не годится. Соответственно, если чистить воду с темпом 1 кубометр в час, то в этом случае остаточная активность составляет 1000-1300 бекерелей
на литр. Это просто снова радиоактивная вода.
А вот теперь делите 1000 на 5, и вы получаете, что превышение против допустимой нормы 200 с лишним раз. Угу. Так что заявление не соответствует действительности, о чем я и говорил в прессе.
Вы знаете, я, чтобы наши слушатели не упрекнули нас в том, что мы тут некорректно обсуждаем персону господина Петрика, вот известного изобретателя, которого господин Грозлов сравнивает с Леонардо да Винчи, я замечу, что мой коллега в Санкт-Петербурге Виктор Рязунков предлагал этому изобретателю, члену семьи Академии разнообразных прибыть вот в этот эфир, но тот отказался от дискуссии через посредников, вот велись переговоры. Ну, сначала он сказал, что человек, который помогал в этом деле, что господин Петрик не хочет обсуждать в эфире свою биографию. Ну, действительно, он в 84 году был осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, там, по 13 статьям, включая мошенничество, покушение на грабеж, вымогательство там и прочее. Потом был освобожден условно-досрочно. Это, конечно, можно было бы не обсуждать, но, тем не менее, сейчас господин Петрик занят. Впрочем, и господин Грозлов занят. Господин Грозлов занят сейчас вот с проблемами футбольного союза. Ну, а господин Петрик, видимо, очередным изобретательством. Но, собственно, что вот меня лично в этой истории волнует. Если бы выпускались эти фильтры как-то, ну, их продавали бы в магазинах, например, люди бы покупали, бог знает, ну, покупают всякой дряни, в конце концов, наши люди много. Но дело в том, что ведь эти фильтры, насколько я понимаю, их закупает уже государство на государственные деньги по каким-то программам. Или я ошибаюсь, Эдуард
Павлович? Нет. Значит, есть индивидуальные фильтры, которые можно покупать сейчас. Ну, это индивидуального пользования. Вот вы купили на свое семейство, и там, значит, ну, небольшое количество воды фильтруется.
Вредно, не вредно, вот. Или вообще
вредно, не вредно. Я сейчас боюсь вот эту сторону обсуждать, потому что, в принципе, ну, эти фильтры примерно соответствуют фильтрам других фирм, компаний. Вот была проверка сделана. Вот один профессор из Ростова-на-Дону, я сейчас фамилию, к сожалению, не помню, сделал такую проверку. Он взял 4 фирмы разных компаний и сравнил их. Ну, что оказалось? Да, и среди них, конечно, был фильтр Петрика. Но оказалось, что они более-менее сопоставимы по параметрам. То есть, ничем особым фильтр Петрика не выделен, кроме цены. Потому что на фильтре Петрика стояла СЗ Шойгу. Это, значит, партия «Единая Россия» разрешила воспользоваться эмблемами и именами своей партии. Угу. Вот. В остальном этот фильтр ничем не отличался. Так вот, цена задрана была в 2,5-3 раза. Это все. Но речь идет о других фильтрах. Речь идет о фильтрах коллективного пользования. Значит, устанавливать их можно в детских садах, в школах и так далее, и так далее. И вот эта ситуация, вот это уже происходит. Есть пилотный проект в Новгородской области. Сейчас уже несколько областей охвачены этим делом.
То есть на государственные деньги вот эту продукцию Петрика-Грызлова закупают, значит, разнообразные учреждения?
Ну, насчет продукции Грызлова я бы не отважился сказать по той простой причине, что Грызлов, так сказать, вот заинтересован в очистке радиоактивной воды. Вот тут у них есть общий патент. А по фильтрам коллективного пользования я ничего не знаю.
Есть ли у них. А эти фильтры, они входят в кампанию, которую партия «Единая Россия» проводит, она называется «Чистая вода».
Ну, был объявлен конкурс, но это на индивидуальные фильтры. Победил в этом конкурсе Петрик. Это было в 2007 году. Ну вот, после этого конкурса была масса протестов. Дело в том, что многие фирмы ничего не знали про этот конкурс. И вот победил Петрик. Ну, правда, Борис Вячеславович уже сказал, что Петрик всегда будет побеждать. Ну, стало быть, так и есть. Ему никто не указ, так сказать, вот одна компания выдвигается, 100 компаний выдвигается, все равно победит Петрик.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в эфире у нас председатель комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Российской академии наук, академик РАН Эдуард Кругляков. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Конфликт единороссов с партией «Справедливая Россия» из-за заявления Сергея Миронова. Обсуждаем с активистами противоборствующих сторон Сергеем Марковым и Ильей Пономаревым. И политологом Валерием Хомяковым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с академиком Эдуардом Кругляковым. Эдуард Павлович, ваша комиссия по, так сказать, борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Почему все-таки она занялась вот этой изучением деятельности этого великого изобретателя Петрика, которого так рекламирует спикер Государственной Думы Борис Грызлов? Что вас, собственно, привлекло все-таки в этой теме?
Ну, вы знаете, в этом смысле... Я бы сказал, что не чистая вода. Не с этого началось все. Угу. Началось все вот с чего. Петрик был известен фактически только в Санкт-Петербурге длительное время.
Кстати, он работал и какое-то время в Смольном, то есть в мэрии, советником якобы.
Да, по экономике, да, совершенно верно. Это при Собчаке еще было. Угу. Так вот, значит, было некоторое количество журналистов, которые возносили Петрика. Вот им принадлежит как раз такая терминология Леонардо да Винчи нашего времени, гений нашего времени, сверхгений и так далее, и так далее. И вот есть у нас в комиссии активный такой член комиссии академик Александров Евгений Борисович. Так вот, он увидел в Санкт-Петербургской газете статью восторженную по поводу Петрика. Ну, поскольку он физик, он прекрасно видит все несуразности, он написал письмо в газету. Ну, естественно, что статья не была... его статья, которую он предложил, не была опубликована. Ну, а потом она каким-то способом попала в интернет. И господин Петрик начал требовать, чтобы Петрик, снял, вот эту статью из интернета, хотя Александров ее не вешал, о чем он и сообщил Петрику, а во-вторых, он должен написать хвалебную статью про Петрика. Ну, что, естественно...
То есть он лично ему угрожал?
Фактически. Да, да, да. Нет, не угрожал, а просто требовал, чтобы
прославить.
Вот напишите, да, прославьте. Ну, а дальше действительно начались угрозы от подставных лиц каких-то. Ну, и сам Петрик, однажды сорвавшись, угрожал Петрику...
Александрову
жизнь, лишением жизни. Вот. Ну, а потом посыпались еще угрозы в виде электронных сообщений. Ну, эти угрозы не содержали прямого, указания, что я тебя пристрелю там или убью, но, тем не менее, угрозы были, действительно. Вот. Вот с этого, собственно, все началось, и тут я стал изучать, кто такой Петрик. Mm-hmm. Ну, и вот опубликовал очень большую статью, где фактически весь анализ был проведен.
Да, я вот читаю просто название одной из работ, или там открытий, в кавычках, Петрика, «Явление ядерно-спиновой селективности в обратимых химических реакциях с графенами». Мне кажется, что у людей, даже не очень специалистов вашей области, в общем, должно вызывать некую улыбку. Что-то здесь есть, вот, знаете, от... слово «шарлатанство», наверное, подходит все-таки больше. Но, тем не менее, и вот если вся эта программа будет так активно развиваться, господин Петрик действительно может получить какие-то грандиозные государственные заказы?
Ну, видите, в чем дело. Я с государственными заказами не распоряжаюсь, поэтому как это будет происходить, я не знаю. Но хочу сказать, что решение, которое предлагает Петрик, как минимум, не идеально. То есть есть другие, существенно лучшие решения. И это уже речь идет не обо мне, не о комиссии по борьбе с лженаукой, а речь идет об экспертах, которые конкретно занимаются водоснабжением в государственных структурах. Есть такие резко отрицательные отзывы по этому поводу. Вот. Ну и среди них, например, есть заключение неких экспертов московских по заказу Ленводоканала сделанных. И оттуда следует, что, вообще говоря, разбираться нужно внимательно, прежде чем запускать такие системы в действие. Потому что, известен такой случай, что когда для сравнения помещали рачков таких маленьких, дафний, в водопроводную воду и в воду, прошедшую через фильтры, оказалось, что разница очень существенна. Значит, во все время эксперимента, а именно 96 часов, дафнии благополучно жили в водопроводной воде, и погибали через 10-15 минут в воде, прошедшей через фильтр Петрика. Что это такое? Я не хочу его обвинять в том, что он отравлял или что-то такое. Но, тем не менее, как минимум, надо изучать это явление, прежде чем запускать вот такого рода странные фильтры в системы коллективного потребления воды.
Ну, насколько я понимаю, программа вот эта «Чистая вода», ее же хотят включить чуть не в государственный бюджет. Соответственно, если господин Грозлов сказал, что Петрик везде будет выигрывать, то, собственно, по всей видимости, он и будет выигрывать. Ну, а как вы объясните, что какие-то положительные оценки деятельности вот этого товарища дает, например, радиоинститут, как я читал?
Ну, как вам сказать? Я думаю, что вам лучше было бы пригласить кого-нибудь из радиоинститута для объяснения этой ситуации. Я не берусь за них говорить. Но я знаю, что в тяжелые времена господин Петрик финансировал некоторые работы в радиоинституте. Такое было.
Ну же, давайте мы подключим к разговору слушателей. Может быть, они тоже нас чем-то порадуют. Давайте, Олег из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос академику Кругликову.
Здравствуйте. Ну, насчет Петрика, мне кажется, все ясно. А вот мне не совсем понятно вот какой вопрос. Когда планилась грандиозная программа поддержки нанотехнологий, я звонил некоторым депутатам, которые здесь были приглашены из Госдумы, которые просто просил как-то определить нанотехнологии, чтобы можно было понять, куда деньги-то пойдут. И никто этого ответить мне не смог. Тем не менее, они будто за это проголосовали. И меня вот я предполагал, что эти деньги могут быть разворованы. Но на практике мы видим, что они не то чтобы были разворованы, они просто ушли на административный аппарат и на депозиты банкам, которые даже выгоднее, чем кредиты под самый низкий процент, поскольку за них вообще банки ничего не платят, они получили просто за так эти деньги.
Да, Олег, там... а вопрос?
А вопрос у меня вот какой. А как вот вы оцениваете вот программу эффективность работы корпорации нанотехнологии и насколько вообще это было искренне, а насколько направлено на расхищение бюджета, поскольку бэкграунд у него, конечно, очень большой.
Давайте не будем все-таки такие делать резкие выводы, но тем не менее вот действительно интересная научная оценка, наверное, Эдуард Павлович, вы видели, чем занимается вот корпорация нанотехнологии, возможно, она и у вас в Новосибирске какие-то проекты рассматривает, поддерживает и так далее.
Ну, я хочу сказать, что раньше, чем начался шум вокруг нанотехнологий, сами по себе нанотехнологии и исследования в области нанотехнологий велись во многих институтах Российской Академии Наук.
Только почему-то никто не знал, что это так называется.
Да, они почему-то так не назывались, только и всего. Так что эти исследования благополучно продолжаются, и, вообще говоря, перспективы у них очень неплохие. Но что касается, вот, собственно, корпорации Роснано, то, ну, я, как говорится, не могу за них отвечать, не знаю, как они. По моим сведениям, идет довольно скрупулезный, тщательный отбор проектов. Они очень медленно это делают. Я думаю, что это так, только хорошо в каком-то смысле. То есть сейчас отобрано довольно небольшое количество проектов, которые запускаются. Ну и вот то, что я знаю, мне кажется, очень разумно. Ну, за все проекты я, естественно, отвечать не берусь.
Скажите, а к сотрудникам вот института, где еще недавно вы были замдиректора Института ядерной физики, да, Сибирского отделения наук, Академии наук, как-то обращались за экспертизой, например, за оценками каких-то проектов, опять же?
Вы знаете, они к нам приезжали, в Сибирское отделение, ну, высокие, так сказать, гости или сотрудники Роснано. Вот, осматривали, что есть в сибирском отделении, ну и, кстати, даже наш институт кое-что показал. И они впечатлились. Ну, собственно, речь идет о двух проектах. Один проект – это медицинский. Значит, совместно Институт ядерной физики и Институт генетики и цитологии разработали некую систему, которая позволяет создать принципиально новое лекарство. Называется оно тромбовазим. И сейчас это лекарство уже сделано, но речь идет о том, чтобы расширить это производство существенно и так далее. Вот этот проект сейчас обсуждается в Роснано. Это первое. Значит, это лекарство, ну, если хотите, ускоряет заживление после инфарктов и инсультов. И предупреждает, кстати говоря. Это первое. Второе, значит, в Институте ядерной физики совместно с Институтом неорганической химии разработана удивительная система. Значит, мы можем делать нанопорошки. Ну, область применения у нанопорошков огромная. Дело в том, что порошки бывают из чистых металлов, из окислов, из карбидов и так далее, и так далее. Так вот, у нас имеется единственный в мире, насколько я знаю, ускоритель, мощный довольно, с мощностью порядка 100 киловатт, с пучком, узким пучком, выпущенным в атмосферу. Так вот, когда этот узкий пучок попадает в среду, начинали мы с обычного окиси кремния обычно, это вот песок, но только чистый песок. И производится именно нанопорошок. И, надо сказать, уже в промышленных масштабах. Бочка была сделана за обозримое время, скажем. Так что можно
понять. Чем же он хорош?
У него область применяет какие-то красители там и так далее. Есть другие вещи. Нанопорошки металлические. Наносеребро или что-то еще. Сразу все обозначить невозможно. Если это наносеребро, то это бактерицидные свойства, когда вы серебро запускаете в какую-то среду, там, в лекарственную, там, или даже в фильтры, то у вас, бактерицидные свойства проявляются. То есть, бактерии погибают. Вот и все. Но это поле совершенно необозримое, я бы сказал.
Да. Вот тут нас возвращают все-таки к истории еще с господином Петриком. Угу. Вопрос пришел, спрашивают, а как он получил положительные отзывы от некоторых академиков, даже от вице-президента РАН Сергея Алдушина, кажется?
Это было такое. Но что я могу сказать? Вот давайте посмотрим на ситуацию, которая происходила до посещения академиков академиками Петрика. 22 апреля 2009 года состоялось совещание попечительского совета форума выставки «Инновации и технологии». На этом совещании почетное место было отведено господину Петрику. Причем Петрика туда привел и рекомендовал именно Грызлов. Единственный человек, который делал научные доклады, был Петрик. Он представил 11 уникальных технологий. По крайней мере, я в кавычках говорю, но там это принималось несколько иначе. Так вот, решение, которое состоялось сразу после выступления Петрика, резолюция, если хотите, звучит так. Открытые Петриком эффекты представляют существенный научный интерес.
Давайте мы продолжим наш разговор о лженауке и о науке с академиком Кругляковым после выпуска новостей «Радио Свобода». Ведет передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российская правозащитница Светлана Ганушкина стала одним из претендентов на Нобелевскую премию мира 2010 года. Как передает BBC, кандидатуру Ганушкиной выдвинула норвежский политик Эрна Сольберг. В Сыктывкаре суд принял решение освободить под залог в размере 500 000 рублей бывшего зампрокурора города Ухта Григория Чекалина, которого обвиняют в даче ложных показаний по делу о пожаре в ухтинском торговом центре «Пассаж». Бурятии убиты неизвестными 7 предпринимателей, в том числе 3 гражданина Киргизии. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружены в машине на автотрассе в районе города Закаменск. Среди убитых 5 женщин. Новым президентом Российского футбольного союза на внеочередной конференции избран глава национальной медиагруппы Сергей Фурсенко. Префект Северного округа Москвы Олег Митваль обратился в окружную прокуратуру с просьбой проверить законы строительства новых домов на территории природного комплекса «Сокол». В список объектов для проверки входят 30 зданий. В Петербурге автобус сбил 14 человек, двое из них погибли. Как сообщают в городском управлении МЧС, автобус выехал на тротуар на Невском проспекте и врезался в рекламный щит. Мировые державы с осторожностью оценивают высказывание президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада о том, что его страна готова отправлять за рубеж для обогащения свой уран как предлагает Международное агентство по атомной энергии. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Иран должен перейти от слов к делу. В числе 10 жертв взрыва на северо-востоке Пакистана трое военнослужащих США. Как сообщили пакистанские военные, они ехали в автоколонне вместе с сотрудниками пакистанских служб безопасности, направлявшимся на церемонию открытия школ для девочек.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии академик Эдуард Кругляков, руководитель комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, специалист в области физики плазмы и термоядерных исследований. Эдуард, я хотел бы вот закончить эту тему с Петриком и Грызловым. Знаете, каким вопросом? Все-таки вот Российская академия наук – авторитетная организация. Имеет институты, имеет людей, которым, в общем, можно доверять как экспертам. Способна ли она, несмотря на такое, вот, я бы сказал, политическое давление, дать объективную оценку, ну, скажем, трудам вот такого активного, в кавычках, деятеля, изобретателя, как этот вот Петрик, или там вот какой-то есть еще Максим Калашников, тоже, я знаю, атакует академию со своими проектами, причем как-то чуть не с подачи администрации президента. Вот академия как институт способна, ну, отличить науку от того, что называется лженаукой?
Ну, вы знаете, что бы сейчас ни говорили об академии, но у ней есть огромное количество блестящих ученых. Поэтому, безусловно, она в состоянии дать объективную, четкую характеристику тому, что предлагается. Но, в частности, вот что касается проекта господина Петрика, я заранее, хотя экспертиза еще не закончена, могу сказать, что ответ будет отрицательным, что положительного содержания в большинстве проектов нет. Надо понимать, что я хочу сказать. Дело в следующем. На самом деле, ну вот если посмотреть, как называются представляемые технологии, программа альфа-излучающие препараты для ядерной медицины. Ну, конечно, это важное дело. Но только при чем здесь Петрик? Всевозможные препараты радиоактивные давно поставляются физикой высоких энергий. Вот есть ряд ускорителей, которые работают на медицину, которые поставляют эти радиоактивные изотопы. Но Петрика здесь не видно. У него что, ускоритель есть? Он просто сводит одного с другим и так далее. Ничего другого он здесь сделать не может. И по ряду технологий вот такая ситуация. Но с другой стороны попадаются совершенно бредовые предложения. Ну, в частности,
вечные батарейки?
Да, вечные батарейки. Но это просто, извините, какая может быть здесь экспертиза? Вот на президиуме вчера
почему?
Я просто
Кащенко
сказал,
что, может быть, экспертиза?
Я вчера на президиуме Российской академии наук выступил и, значит, ну, сортировал, классифицировал вот эти темы и сказал, что есть темы, ну, вот, типа воды, типа чистой воды. Здесь действительно необходима серьезная экспертиза. И мы это будем делать. Но что же касается вот вечной батарейки, простите, то нарушается второй закон термодинамики. Разговаривать здесь не о чем.
Все. Скажите, а вас-то поддержали на президиуме?
Вот если говорить о раскладе, на что мы будем давать ответы, а что мы пропустим, ну, в этом смысле то, что я предложил, это принято. Что же касается того, как это преподнести обществу, тут есть разногласия. Я лично сказал, что я молчать не собираюсь.
То есть некоторые хотят получить в лицо мракобесие в Академии наук и утереться, скажем так. Ну, чтобы нам не сосредотачиваться
Не совсем так. Да, дело в том, что речь идет о том, что запрос официальный от властей был, и надо дать официальный ответ. Ну, это, конечно, надо делать, это я согласен. Но заодно еще нужно информировать общество.
Скажите, а как вы оцениваете другие яркие предложения последнего времени? Вот, например, по инициативе московского мэра Юрия Лужкова на Новом Арбате осенью проводился эксперимент по разгону облаков с помощью некого аналога какой-то лампы Чижевского.
Я как-то не понимаю. Ну, как же так до сих пор снегопады-то идут по Москве?
Но Юрий Михайлович сказал, что он будет самолетом самолеты высылать, так сказать, тучи разгонять.
А это
видимо,
другое.
Видимо, денег не хватило.
Нет, видите, в чем дело? Когда самолеты высылают и высыпают там всякие аэрозоли, известные там с ионами серебра, допустим, это реально работает.
Но, может быть, Московская область возражала.
Ну, что касается вот этого идиотизма, извините за выражение, ну, тут обсуждать нечего.
Да, вообще комитет по науке при мэрии этим занимался. Там,
он не только этим занимался, мне уже приходилось с ними встречаться.
Да, ну, а вот еще одна идея, это уже совсем свежая, на совещании по жилищно-коммунальному хозяйству в Петербурге губернатор Валентина Матвиенко предложила сбивать сосульки лазером. Не знаете о науке?
Нет, это первый раз слышу. Ну, если сосулька поглощает лазерное излучение, может быть и можно ночью.
То есть, если у петербургской мэрии есть деньги, они могли такой заказ разместить.
Наверное.
Любопытно. Хорошо, я хотел бы спросить в целом еще. Вот у меня есть тут коллега Илья Точкин, он очень интересовался. А все-таки где критерии отличия науки от лженауки? Ну, вот, знаете, кому-то, может быть, в 19 веке геометрия Лобачевского тоже казалась лженаукой. И, в общем, не считаем ли мы лженаукой то, что мы не можем измерить из-за отсутствия, ну, упростим, так скажем, адекватного инструмента.
Ну, знаете, что я скажу? А почему вы только 19 век вспомнили? А еще алхимия была, она тоже сейчас лженаука. Но в свое время она, кстати, была наукой.
Ну, может быть, даже от этого польза была?
Была, конечно, была, потому что в результате деятельности алхимиков много полезного было сделано. Значит, вот лженаука – это то, что противоречит твердо установленным на сегодня фактам. Вот что такое лженаука, понимаете? Вот. Одновременно, значит, лженаука, она рушит устои науки. Ну, вам скажут, а вот теория относительности вот уничтожила старую физику. Неправда, не уничтожила. Вот, понимаете, это уже тогда долгий разговор, но я в двух словах скажу следующее. Теория относительности фактически уточнила классическую физику на область скоростей, которые были недоступны раньше эксперименту. Это скорости, близкие к скорости света. Оказалось, что действительно механика вот в этой области скоростей, близких к скорости света, другая совершенно. Но что удивительно, если вы напишете формулу Эйнштейна, и будете по ним вычислять поведение, допустим, тела, движущегося с околосветовыми скоростями, и решать даже какие-то электродинамические задачи, то как только, лучше говорить просто о механике, как только вы уходите от световых скоростей в область малых скоростей, малыми я называю даже вот космические скорости вот спутников вокруг Земли и так далее, это малые скорости, так формулы Эйнштейна переходят в уравнение Ньютона. Понимаете? То есть теория относительности просто обобщила старую механику на область больших скоростей. Точно так же квантовая механика обобщила обычную механику на область микроразмеров. Вот на область частиц, с которыми раньше физик дел не имел. А вот как только появилась такая необходимость, возникла квантовая механика. С помощью уравнения квантовой механики тоже можно описывать поведение тел, движение тел. Ускоренных, тормозящихся и так далее. Но никто этого делать не будет. Потому что легче оперировать обычными классическими уравнениями Ньютона. Но когда возникает необходимость, вот когда вы описываете поведение электронов, в схемах мобильников, тут уж будьте добры использовать квантовой механикой.
Ну что ж, у нас в эфире Эдуард Павлович Кругляков, академик Российской академии наук. Продолжаем разговор со слушателями. Так, да, вот интересуются, вспоминают повесть Стругацких. Да, изобретатель Эдельвейс Машкин, который показывал гениальное изобретение аппарата с пишущей машинки с лампочкой. Понятно, Александр, хорошо читаете литературу. Спрашивают, может ли в России произойти новый Чернобыль. А вот, кстати говоря, да, Сергей пишет, врач-инженер-чернобылец. Угу. А вот может ли или нет? Действительно, ведь Чернобыль это же нарушение в значительной степени, это же не проблема физики, а проблема многократного нарушения техники безопасности.
Совершенно верно. Ну, вы знаете, что я могу сказать? Атомные электростанции имеют колоссальные системы защиты. Чернобыль произошел из-за того, что эти действительно сложные устройства были переданы из Минсредмаша, который ведал вот всеми ядерными атомными делами, как же у нас называлось, Министерство
электроэнергетики,
что ли? Энергетики, да. Энергетики, да. Так вот, эти станции были переданы в Министерство энергетики, и некоторые энергетики начали ставить эксперименты. Но это абсолютно недопустимо, потому что были инструкции. Были инструкции без ведома научного руководителя, без ведома главного конструктора, а это Институт атомной энергии научный руководитель был, а главный конструктор это вот Долежаль. Покойный. Вот. Без них никаких изменений в схемах не делать. Так мало того, что делали, еще выкусывали блокировки. Ну, вот теперь станции делаются на дурака, то есть даже это не поможет. То есть даже в этом случае никакого Чернобыля не будет.
Ну, слава богу, их успокоили.
Да, еще прошу прощения, хочу еще добавить следующее, что сейчас рассматриваются системы совсем безопасные, подкритические, которые вообще в принципе никогда не могут взорваться.
Да, интересуются слушатели, я тоже смотрел по одному из сообщений с пейджера 660-1046. А как вы относитесь ко всем разговорам о модернизации? Насколько возможно модернизировать Россию сейчас, имея то, что, собственно, Россия имеет и в образовании, например, и в кадрах, и с утечкой мозгов?
Вот тут уже все обозначено. Вы знаете, модернизация, в принципе, возможна. И необходима России, действительно. Но в таком случае властям высоким нужно задуматься насчет того, что уровень образования в стране понижен. И при таком уровне образования, который сегодня существует, я считаю, что модернизация всерьез невозможна.
Слушайте, вот я сегодня был, знаете, на презентации доклада об образе будущего Инсоровского института современного развития. Да. У меня под рукой есть цитата такого хорошего экономиста Леонида Григорьева. Он говорит так, что большая часть мужского населения служит в армии, милиции или охранниками, охраняют природные ресурсы страны. Остальное население все-таки пользуется сохранением довольно высокого качества обучения в некоторых университетах, которые названы федеральными, продолжают готовить своих детей и отправляют их за границу. Сейчас, как мы думаем, за границей есть около 2 миллиона образованных россиян, которые должны были бы здесь быть средним классом, заниматься инновациями.
Ну, во-первых, я хочу возразить, что подготовка федеральных университетов резко отличается от прочей. Неправда это. И там низкий уровень образования сегодня. Все дело в следующем. Начинается со школы. Уровень подготовки сегодняшних школьников существенно хуже, нежели он был до начала реформ. Не забывайте, что реформировали образование несколько министров науки и образования. Несколько. И каждый, кто во что горазд. Mm-hmm. Вот как сейчас реформируется? Ну, вот ЕГЭ ввели. И что, вы думаете, это хорошо?
Но вы были заведующим кафедрой в Новосибирском университете.
Был,
и что
да,
вы получали каких
студентов? Ну, что получается? Получается вот что. Значит, приходят ребята, их винить нельзя. Они плохо знают совершенно физику. Оказывается, есть школа, где физику вообще не изучают. Она же теперь не обязательно. И они поступают на физфак. Ну, вот что с ними делать? А ребята-то сами по себе не виноваты. Ну, вот сейчас ведутся разговоры, что придется, наверное, вот эти пробелы в образовании, вот первый курс посвятить тому, чтобы ликвидировать пробелы.
Подготовительное отделение.
Ну, что-то вроде, да. Может быть, даже на полтора года. Ну, что это означает? Это означает, что из 6 лет, вот для тех, кто еще и магистратуру закончит, у них будет уже не 6 лет, а только 4,5. Ну, то есть, качественного специалиста подготовить значительно сложнее.
Так, давайте мы еще слушателей подключим. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый вечер. У меня вот такая реплика. Так сказать, вот Грызлов, он своими этими связями с учеными, он просто-напросто дискредитирует Думу. Потому что это, ну, Лысенко наших дней. Получается, это, видимо, так. А вопрос у меня такой. А неужели в Думе, раз вот такие вопросы научные поднимаются, то нет, там же должны быть какие-то
ученые со степенями. Да. Вот Жорес Алферов там есть и другие, собственно. Они как-то не могут повлиять на спикера, чтобы он с какими-то странными людьми не занимался совместным изобретательством?
Ну, я вчера его видел, но, к сожалению, не спросил про это. Не могу сказать. Но, в принципе, конечно, это возмутительная история. И, вообще-то говоря, мне казалось бы, что этот вопрос в Думе надо было бы обсудить. Тем более, что я бы хотел сказать, что это не входит в обязанности спикера. Вот давать такие оценки академии, нашей комиссии. Хочу заметить, что вообще говоря, именно Академия наук обязана заниматься экспертизой разных проектов. Она, кстати, лишена сейчас этой функции. Сейчас у нас в стране вообще экспертизы нет. Из-за этого множество бед возникает.
А в чем проблема, собственно? Ну, я не знаю, создавались... Я помню, же создавались вот какие-то экспертные комиссии Академии наук, но я не помню. Например, по переброске рек, да? Вот был безумный проект.
Это давно было, да.
Да, и теперь это что? Государство может сделать все, что угодно, поинтересовавшись мнением ученых?
Ну, вы же видите, что Борис Вячеславович точно знает, что Петрик спасет всю страну. Угу. Вот Академия не знает этого.
Значит, Академия не является мощной политической силой или авторитетом.
Ну, она же не политическая сила, на самом деле, а научная сила.
Знаете, научное сообщество во многих странах выступает в каком-то смысле и как политическая сила. Кстати, на заре советской власти, вот опять в вопросе там, переброски рек и некоторых других странных проектов, ученые смогли выступить именно как сила, ну, по крайней мере, тормозящая что-то опасное для общества.
Ну, в этом смысле можно считать, что и Академия... политикой может заниматься, но главное, это все-таки дело наука. А что касается переброски рек, ну, конечно, если такие потуги будут продолжаться...
Юрий Михайлович Лужков периодически говорит о необходимости от вас из Сибири воду куда-то продать в Среднюю Азию.
Ну да, но только тогда нужно посчитать, во что обойдется переброска, вот сколько там кубокилометров, сколько электроэнергии потребуется на то, чтобы закачать эту воду вверх, а потом ее пустить самотеком? Это кто-нибудь считал или нет?
Но...
Есть у нас столько энергии в Сибири?
Институт гидропроект есть такой, да. Вот строил плотины трудом зэков. Это было. А, Виктор Григорьевич из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос с академиком Кругляковым.
Добрый вечер. Вы знаете, вот вопрос об оценке... Вы меня слышите, Алё?
Да-да.
А вопрос об оценке качества образования вот для меня, с моей точки зрения, очень спорный. Почему? Потому что кто дает оценку качества образования? Вот в Советском Союзе считается, что было очень хорошее образование. Но вы извините, реально как это выражалось вот в жизни советского человека? Товаров нет, продуктов нет. Значит, единственный фактор какой? Космос, да, космос, Калашников и балет, да? Но понимаете, если мы даже в космос летаем, то на работу мы ходим пешком. Вернее, Россия так и осталась. Это уже, говорят, Сталин оставил Россию, ну, вернее, с сахой и оставил ее с атомной бомбой. Но она же по-прежнему сахой пахала до сих пор, так сказать, и... так сказать, с этой атомной бомбой не погреешься. Вы понимаете, поэтому, с моей точки зрения, вот это вопрос сам по себе, это спорный, оценка качества образования.
Понятно.
Вам так не кажется?
Мне так не кажется.
Почему?
Ну, давайте...
Люди хотят хорошей жизни сейчас и на этом свете. Те, которые неверующие, те, которые верующие, тоже этого хотят на самом
Понятно.
Деле.
Понятно. Но мы, кажется, хотим инноваций. Мы хотим, чтобы у нас преобразилось общество, чтобы мы действительно получали очень качественные товары народного потребления, высококачественные, не покупали их за границей, а производили сами. Так как это сделать? Вот представьте себе, что у нас полностью исчезнут инженеры советского класса, вот те, которые получали образование в советское время, и ученые исчезнут того времени. Вы что, думаете, мы сможем освоить инновации? Да ни в коем случае.
Ну, инновации освоят нас,
можно,
как
конечно,
мобильные телефоны.
Можно, конечно, закупить за границей специалистов, но...
А Петр так и сделал.
Это правильно, конечно, но страна была не та.
То есть теперь вы считаете, не получится таким способом действовать?
Конечно,
конечно. Ну, Анатолий Чубайс сказал, что надо просто покупать готовые крупные западные фирмы с их потенциалом, деньги есть, и, так сказать, пусть они действуют и в России.
Нет, но если мы соглашаемся, что мы все можем купить за границей, то да. Но я хочу заметить, что мы не купим современное оружие. И если придется Россию защищать... то только силами наших ученых, наших конструкторов, наших рабочих, инженеров.
Ну, я бы сказал, что, конечно, уровень военной опасности резко снизился по сравнению с советским временем. Это тоже радует должно.
Это, конечно, радует, да. Но, тем не менее, армия должна быть.
Юрий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Эдуард Павлович Кругляков.
Академик сказал, что у нас очень надежные атомные станции. академика Довжаля, да? Так, правильно?
Да, Довжаль, да.
А я хочу спросить насчет надежности упаковки хранения радиоактивных... на Ленинградской АЭС.
Понятно, Юрий. Вот, пожалуйста, проблема тоже есть, наверное. Кстати, на которой, собственно, Петрик и паразитирует. Очистка этой радиоактивной воды последствия вот этого уральского выброса.
Нет, я могу сказать следующее, что проблема радиоактивных отходов действительно существует. Существует несколько подходов к решению этой проблемы. Они, к сожалению, дорогостоящие. И вот сейчас... уже довольно большое количество ученых высказали предложение, как решить эту проблему. Ну и, кстати говоря, один из подходов связан с так называемыми реакторами на быстрых отходах. Вот эти реакторы мало того, что будут производить энергию, мало того, что они будут взрывобезопасны, но они одновременно будут уничтожать, перерабатывать радиоактивные отходы. Вот долгоживущие отходы превращать в короткоживущие, которые очень быстро будут распадаться. Вот такие проекты сейчас существуют. Ну и поскольку сейчас уже, насколько я знаю, принято решение о строительстве, ну, скажем, концепция принята о строительстве вот этих самых реакторов на быстрых нейтронах, то я думаю, что лед тронулся. Мы сумеем решить эту проблему. Это, кстати, проблема не одного года. Это нужно будет решать 10-20 лет.
Эдуард Павлович, а вот как быть с вашей специальностью, с управляемым термоядом? Я помню, что еще Брежневу это как-то обещали в решениях какого-то съезда КПСС. Что все оказалось гораздо сложнее, чем думалось партийным руководителям и госплану?
Ну, скажем так, что есть две стороны вопроса. Решение физической проблемы и решение технологической проблемы. То есть вот строительство... реально термоядерные электростанции. Значит, что касается физической проблемы, то сегодня она решена. Правда, да, действительно, с запозданием. Ну, во-первых, тут надо посмотреть, а сколько средств в это вкладывалось. Вкладывалось явно недостаточно. Но теперь проблема решена. Вот сегодня сообщество, в том числе и Россия, строит совместно экспериментальный термоядерный реактор ИТР. Вот в Кадараше, во Франции. Он будет построен примерно в течение 10 лет. Я смогу уверить, что этот реактор действительно даст увеличение производимой мощности, ну, примерно в 5-10 раз. Это и есть принципиальная демонстрация осуществимости управляемого термоядерного синтеза. Можете не сомневаться, она будет достигнута. Но возникает следующий вопрос. Нужно построить промышленную термоядерную электростанцию. Это еще нужно время. Это, я думаю, что это еще лет 15. И вот только тогда начнется эра термоядерной энергетики.
А нефть будет нужна?
Нефть?
В том количестве, как сейчас, и по той цене, как сейчас.
Вы знаете, я думаю, что у нефти будет другое назначение. Химия.
Иван из Москвы вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вы знаете, я не очень верю, что при нынешней системе возможно достижение качественного образования и надежной ядерной экономики. Хотелось бы ваше мнение знать.
То есть вы хотите сказать, что нужны политические какие-то перемены?
В комплексе.
Понятно. Спасибо. Пожалуйста.
Нет, ну я уже сказал, что я тоже не верю, что если ничего не изменится с образованием, что мы можем построить новую инновационную экономику, я в это тоже не верю.
Ну, так что расхождения нет. Я так понимаю, что человек намекает, что нужны какие-то политические...
Ну, это не по моей части. Я
а вы даже газет не читаете? Или читаете все-таки?
Нет, я, конечно, читаю газеты.
Хорошо. Еще одна тема. Я все-таки коротко хотел бы вас спросить. Вот ваша комиссия, как-то, по крайней мере, господин Гинзбург, к сожалению, уже покойный, довольно резко выступала против клерикализации образования и вообще всего, что происходит в российском формально-светском государстве с увеличением роли церкви. Ваша позиция такая же, как у Гинзбурга?
Ну, во-первых, мы совместно подписали письмо. И по секрету скажу, что большую часть письма я писал. Вот. Мы обсуждали с Виталием Лазаревичем содержание этого письма. Ну, значит, поскольку он уже был в достаточно, так сказать, достаточно нездоров или сильно нездоров, то я взял на себя всю основную работу. Ну, а дальше вот нас было 10 человек, 10 академиков, которые направили открытое письмо президенту. Там все сказано. Я считаю, что внедрение религии в светскую школу абсолютно недопустимо. Пожалуйста, есть воскресные школы, есть факультативные занятия, делайте, что хотите, но оставьте в покое светскую школу, потому что это тоже добром не кончится. Потому что тогда уровень образования опять-таки понизится.
А есть какие-то доказательства того, что ранняя индоктринация религиозная, она, собственно, снижает образовательный уровень?
Ну, я не философ, это пригласите философа и поговорить с ним. У меня такая точка зрения, что да, это помешает.
Ну что ж, я хотел бы еще раз спросить про одну тему. Вот буквально, вот оно есть, это сообщение. Скажите, а НЛО вы занимались, ваша комиссия?
Ну, это, знаете, что я вам скажу, это несерьезная тема. Значит, я могу отправить, вот, к сожалению, сейчас точную ссылку не могу дать. Хотя, впрочем, вот...
Уфология же есть целая...
Это все правильно.
Отрасль.
Дело в следующем.
Лженаука.
Когда-то в 60-х, 70-х годах это страшно увлекало всех. И все слухами питались о том, что вот тут села там летающий тарелка и так далее. Военные этим очень интересовались и были даже обеспокоены, потому что считалось, что это, так сказать, новейшие технологии, то ли той стороны, то ли даже действительно инопланетяны, можно чем-нибудь поживиться здесь. Но чем это кончилось? Прошло 20 лет. Все 20 лет собирали информацию по НЛО, доклады военных летчиков, наземные службы, там, радиолокаторов и так далее, и так далее. Вот. Ну и чем кончилось? Опубликовано сообщение, из которого следует, 98 или 99% объясняется естественными причинами. 1% просто неточная информация. Вот все.
Ну что ж, на этом интересном сообщении, что уфология изучала и выяснила, что никаких летающих тарелок не существует, мы и закончим наш разговор с академиком Российской Академии Наук Эдуардом Кругляковым о лженауке и фальсификации научных исследований. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню, что итоговый выпуск сегодня программы «Время свободы» проведет Андрей Шарый. «Единая Россия требует отставки» спикера Совета Федерации Сергея Миронова. И доклад Института современного развития.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Правозащитник Светлана Ганушкина может стать Нобелевским лауреатом.
Комментарии экспертов.
Как украинская элита ищет своего президента.
В блогах свободы.
Может ли священник подрабатывать в качестве зубного врача?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.